Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Здравствуйте!
Продолжаем наш экскурс в историю древнерусской литературы. В прошлый раз мы поговорили про Кирилла и Мефодия и пообещали, что сегодня поговорим про начало особенностей литературного процесса в древнерусской литературе и как культуры взаимодействовали. То есть, видимо, русская культура... Или какая она там была? До русской.
Да. Вот смотрите. На прошлых наших встречах мы обсуждали деятельность святых братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, их учеников, значение их деятельности, которое выразилось в том, что они фактически создали глаголицу, создали кириллицу, вот ту систему письменности, которой мы пользуемся до сих пор. И они осуществили первые переводы и, соответственно, положили начало вообще славянских литератур, ну и в частности литературы древнерусской. И мы, помните, говорили с вами о драматических обстоятельствах, как это было. То есть это сначала это возникает на территории Моравии, нынешняя Чехия, да. Потом по политическим причинам ученики Кирилла и Мефодия уже после их кончины перебрались на территорию Болгарии, и вот именно на территории Болгарии возникли вот эти переводческие школы. Они были при монастырях, переводили это книжники, монахи. И дальше для нас очень важно, что к моменту, когда Русь принимает крещение, ну, столетием спустя, то есть конец X века, крещение Руси при князе Владимире. Это события, о которых мы говорим, возникновение славянской письменности, происходит за 100 лет до того.
Угу.
Уже есть письменность, уже есть корпус переведенных текстов, уже есть церковно-славянский язык и литургия, и священное писание, и множество литературных памятников, которые были русским людям прекрасно понятны в X-XI веке. И все это мы получаем, все это богатство, уже в готовом виде.
Но православие тогда еще только зарождалось. Я имею в виду привезенное на Русь.
Да, конечно, конечно. Там была княгиня Ольга, христиане уже были среди варягов, среди правящей элиты, но вот окончательно свой выбор Русь сделала в 889 году. Все, когда князь Владимир крестился в Херсонесе, и потом крестил Киев, и вся эта огромная древнерусская держава, там христианство активно распространяется.
Ну, то есть за 100 лет до крещения Руси условно уже некая подготовительная работа началась.
Она уже есть, она уже есть.
База была создана.
Да, 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 да. И все эти тексты вливаются на пространство русской культуры, их начинают активно усваивать. И поэтому не случайно ведущая тема, ну, вообще русской культуры 11-го, там, 12 века – это просвещение, это овладение мудростью, книжной мудростью, и поэтому даже храмы Божьи, они посвящаются премудрости Божьей. София, София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая, понимаете, строятся храмы в честь премудрости Божьей. Вот эта вот тема очень важная – просвещение. Необходимо усваивать это все интеллектуальное богатство, которое приходит на Русь. И как оно приходит? Оно приходит, конечно… То есть тексты, мы говорили, то есть это тексты греческие, и Новый Завет, и отцы церкви, и различные там канонические памятники, это все на греческом языке. Но переводится это не русскими людьми, а переводится это все, получается, на территории Болгарии, на территории Балкан, и попадает на Русь, видимо, как ученые предполагают, через посредство Константинополя. Потому что именно в Константинополе, Константинополь – город пересечения всех возможных там торговых путей, товаров, идей и людей, и там русские купцы, русские монахи, сербские, болгарские, там всевозможные. Вот именно в Константинополе контакт между славянами был наиболее естественным и наиболее плотным. И, видимо, обмен и вот это вот восприятие этих текстов, видимо, шло через Константинополь. И исследователи, они даже считают, что вот, ну, изучая как бы летописное там свидетельство, да, о том, какие тексты приходят на Русь, а интересно, что пришли именно те тексты, которые принадлежат самому раннему пласту кирилло-мефодиевской традиции. То есть они даже, например, в Болгарии не сохранились. вот эти там самые такие ранние там жития Кирилла, там Мефодия.
То есть оригиналы не сохранились, но сохранились переводы, получается?
Не-не, имеется в виду уже на славянском языке.
А,
угу. На славя... Уже славянские тексты, очень-очень ранние, они даже на Балканах не сохранились. А они есть в древнерусской традиции практически в полном виде. И как это могло получиться? И тут есть даже такая ученая версия, но вполне правдоподобная, что, то есть, вот эти вот события, это конец 9 века, да, начало 10 века, вот возникает письменность, и в Болгарии расцвет культуры и расцвет вот этой вот переводческой деятельности, и складывается довольно обширный корпус текстов, принадлежащий кругу Кирилла и Мефодия, их ученику. И потом происходит такое вот малоприятное событие, это серия войн между Византией и Болгарией, в которые мы вдаваться не будем, в которых, ну, в общем, вот князь Василий, который, при котором крестилась Русь, у него было прозвище «Болгаробойца». То есть они болгар там разгромили. И вот есть версия, что в ходе этого разгрома в Константинополь была вывезена библиотека царя Бориса болгарского вот с этими ранними текстами. И когда Русь крестилась, ну, грекам-то как бы зачем нужны эти тексты, да, они, собственно, и отправили как наследство Анны, принцессы, да, сестра императора, которая вышла замуж за князя Владимира в качестве наследия, вот ей эту библиотеку как бы и отправили. И именно эти тексты легли в основу русской литературы. Это библиотека царя Бориса, которая отражает самый ранний пласт кирилло-мефодиевской традиции. Вот. Но одним этим эпизодом это взаимодействие не закончилось, а вот эти болгарские переводческие школы, они продолжали работать, они переводили тексты, и они все равно шли на Русь на протяжении многих столетий, фактически до того момента, как на Балканы не приходят турки. Это до 15 века. Все. Вот турки там пришли, и все, конец этой всей активности переводческой. Там ресурсы большие нужны. Все, турки этому положили конец. Так вот, до 15 века на Русь переводные греческие тексты проходили через Балканы и Константинополь. Вот получается вот таким вот хитрым путем.
В обход.
В обход. Поняли, да, эту идею? Это очень важная вещь, которую надо нам понимать для всего последующего развития русской литературы и русской культуры средневековой.
То есть в текстах, которые были в то время созданы, это тоже нашло свое отличие,
просто
отражение.
Вся переводная литература, она шла через Балканы. Она
переводилась, что-то создавалось?
Да, конечно, и на этой базе уже создавалась русская литература.
А, вот так вот.
Но при этом очень важно понять, что сами русские люди греческие тексты, они не переводили. И греческого языка они, ну, фактически не видели смысл употреблять огромные усилия для того, чтобы этим языком овладеть.
Тогда как происходил процесс усвоения?
Так потому что мы все получали в переводе. Нам греческий был не нужен. Литургия в переводе, Новый Завет в переводе, отцы церкви в переводе.
А, то есть все уже было переведено,
всё,
и все
переводили.
Перевели
все болгары, и ага, все уже. Всё. Зачем?
Прекрасно.
Зачем?
Все
прекрасно.
Да.
Вот видите, какая интересная вещь.
Угу.
При этом... Ну, давайте сейчас еще более подробно про это обсудим. То есть, вот это момент, на который я хотел бы вот внимание слушателей наших вообще заострить, что с конца 10 по 15 век на Руси складывается очень интересная ситуация, потому что мы получаем византийское наследие, получаем огромное количество текстов, но это тексты переводные, и переведены они не нами. Они переведены нашими близкими собратьями, славянами. Они совершенно близки по языку, по ментальности, по вере, да, ну то есть наши люди. Но эти переводческие центры находятся на Балканах, на Афоне, где-то в других местах. Это славяне переводили. Но на Руси своих переводчиков не сложилось, которые бы сами брали греческие первоисточники и их переводили там отцу в церкви или какую-то иную литературу. Это делали на Балканах, там вот балканские славяне. И это влияние, оно там шло волнами. Вот ученые говорят, первое южнославянское влияние, да, с Балкан, это после крещения. Второе южнославянское влияние, это 14 век, XIV-XV век, второе южнославянское влияние. Но на Руси как бы вот получается интересно, потому что своих переводческих школ не сложилось. А все мы получаем в готовом виде. И вот здесь это кирилло-мефодиевское наследие, да? И вот здесь отсюда, ну как вот у любого явления, есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, вот медаль, она на двух сторонах. Ну и давайте, есть одна положительная, а вот есть не очень положительные стороны у этого явления. Угу. Ну какие положительные стороны мы можем сразу сказать?
Ну тексты к нам пришли.
В готовом виде.
В готовом виде.
В готовом виде. То есть это колоссальный плюс, потому что когда Русь принимает крещение, она сразу получает весь корпус текстов христианских, канонических, понимаете?
Ну, то есть вся вероучительная литература уже есть.
И касающаяся и медицины, и цивилизации, и права, и всего-всего остального, и летописи, и истории. Огромный массив текстов приходит, и это все в готовом виде, это все абсолютно понятно.
Угу.
Абсолютно понятно, там этот церковно-славянский язык, это все близко разговорному языку живому. Это колоссальный плюс, который способствовал, несомненно, очень-очень быстрому распространению христианства, потому что это было доступно на языке, понятном населению. И мы это видим уже по Новгороду. Новгородские грамоты, высочайший уровень грамотности, именно вот такой бытовой, мы наблюдаем в Новгороде с XI века. Там дети умеют писать, женщины умеют писать, простые ремесленники друг другу там записки пишут, кто чего... Кому должен там, принеси молока, принеси вот там обед, приготовь вот столько-то.
Что очень сильно упрощает жизнь.
Упрощает жизнь. И, естественно, христианство сразу быстро-быстро распространяется. Плюс, Мария?
Плюс.
Плюс. Служба, понятно. Тексты, понятно. Ну, замечательно. Замечательно. В чем же минус?
Ну, что-то, наверное, с точностью переводов связанное.
Ну, тут как бы здесь тоже, наверное, можно найти свои минусы. Я вам скажу. В чем состоит, ну вот, скажем так, минус, не минус, но это так, это вот объективная реальность. Русские люди не изучали греческий, при том, что митрополиты до 15 века у нас были греки, они назначались из центра, из Константинополя назначались митрополиты киевские, да, они были большей частью греки, русских там было совсем немного. Греки, и которые, конечно, приезжали в эту огромную русскую митрополию киевскую. Они говорили по-гречески. Ну, конечно, они как-то овладевали, наверное, славянским, пытались научиться. Но, естественно, все равно их и они и служили, они там и говорили, что-то их деятельность, все равно они греки, они грекоязычные. И, конечно, были переводчики, были толмачи, но которые работали в области дипломатии, то есть это были нужны для переговоров, собственно, с Византией, были нужны переводчики, раз. Потом, для того, чтобы обеспечить деятельность митрополичьего двора, да, это два, обязательно, обязательно все это было. Там были переводчики, и знание греческого существовало, но это была переводческая такая вот деятельность, ну, такая очень прикладная, очень прикладная. Это не переводы текстов, это не переводы ну, каких-то священных текстов или какой-то литературы.
Ну, язык дипломатии и язык священного писания – это два разных языка.
Ну, во-первых, да, то есть, а для того, чтобы серьезно работать с текстом, конечно, надо знать язык.
Угу.
И здесь получается, что все в готовом виде, прекрасно. Значит, язык изучать не надо. Значит, прямого доступа к византийскому наследию мы не имеем. И отсюда сразу же огромное-огромное следствие. Это то, что мы это византийское интеллектуальное богословское наследие получаем в урезанном виде. Ну, смотрите, получается этот поток. То есть Византия – это страна, которая, это Римская империя Восточная, которая имеет тысячелетнюю корни в древнегреческой культуре. Смотрите, там философия, Гомер, богатейшая литература, ну, древнегреческое античное наследие, да?
Угу.
Римское наследие, огромное. Отцы церкви, ну, то есть, ну, это просто колоссальный массив литературы и интеллектуальный, как бы, интеллектуальное богатство, интеллектуальный багаж. И вот, представьте себе, возникают на Балканах вот эти вот центры переводческие, они при монастырях, да, и эти самые там славянские книжники, монахи, они переводят тексты, имея в виду просвещение своих родичей славян, а может быть даже и Русь, да, которые вчерашние язычники. Что они будут переводить, а чего они переводить не будут? А, они монахи. Имейте еще в виду, это очень важно.
Ну, церковные тексты они будут переводить.
Конечно, это надо. Для спасения души. Они переводят все, что касается спасения души. Все душеспасительное переводят.
Ну, не то есть философию, медицину, там какое-нибудь право, это они не переводят.
Ну, как бы право до государства нужно, медицина, ну, для телесного здравия тоже нужно, но и то, смотря какие тексты.
И смотря, что в них там понаписали, и как это соотносится с христианством.
Да. То есть, понимаете, во-первых, они пишут это для вчерашних язычников, и они абсолютно не видят никакого смысла, чтобы там им переводить Гомера, чтобы там переводить какие-то языки. Там, потому что везде на каждом шагу упоминаются языческие боги. Зачем? А Гомер, между прочим, это основа греческого образования. До конца Византии. Все начинали с Гомера, греки. Образование свое. А здесь Гомера не переводит, потому что ну зачем? Зачем славяне и так, вчерашние язычники, там, в двоеверии своем сидят, разобраться не могут. А тут мы их погрузим еще в эти все эллинские баснословия. Оно это надо?
А там целая история, как мы знаем, там целый огромный пантеон своих богов. И, то есть, там...
Хорошо, а дальше мы будем переводить, значит, всяк, вот это мы пласт литературы огромный, потому что завязан на мифологии, мы уже сразу автоматически отсекли, это до спасения души не нужно. Так, а всякие Платоны, всякие там эти Аристотели?
Ну, тоже как-то не особо, хотя
там разные
есть
мнения.
Там...
Там есть разные мнения, там есть разные совершенно, понимаете, нравы греческие, да, известные, известного свойства. Зачем нам это надо? Соблазнять, вводить в такой колоссальный соблазн, чтобы они нам тут ереси плодили, вчерашние язычники? Нет, этого не будет. Это и монахам-то читать не надо, смущать. Да? Дело монаха – это вот чистый ум и молитва. Молись и трудись. А в эти мудрования погружаться, языческую философию изучать зачем? То есть они считали, что не надо язычников соблазнять вчерашних языческой вот этой мифологией греческой.
Слушайте, но в чем-то они были правы.
Да, конечно, правы. Зачем? И, естественно, там монашеский кругозор. А монахи, они же, ну как бы, монашество, оно по природе своей такое радикальное. Даже радикальный отказ и от мира, и от культуры в значительной степени. И поэтому, ну вот я не знаю, кто общался с монахами. Знает эту особенность, она никуда не делась. То есть это люди, они однажды радикально отреклись от мира, ушли, и поэтому они как бы отсекают, отсекают. И здесь, естественно, светские жанры надо монаху читать, романы какие-нибудь,
еще
любовные,
чего?
Да, всякое развлечение вот это вот надо? Нет, не надо. И в результате на Русь, то есть вот вы поймите, есть громадная Византия с невероятно богатой и сложной, понимаете, устройством культуры, где есть и светская литература, и историческая литература, и мифологическая, и ну там ну все, ну там, там намешано все на свете, да?
Но
и,
мы берем только строго то, что нам надо, маленькую,
есть, да,
там, узкая, десятую часть.
Узкое бутылочное горлышко, очень благочестивое. То есть это кругозор балканского, провинциального, заметьте, это не столичный монастырь. Столичные монастыри, константинопольские, они были совсем другие, и монахи там тоже были немножко другого свойства. То есть они имели более высокий уровень образования, и они, конечно же, знали античное наследие.
Но, с другой стороны, чтобы понять античное наследие, надо как-то чуть пошире мысли, чем простой обыватель.
Конечно. Но здесь это провинциальные монастыри, балканские. И вот тут возникает у нас, которые до этих философий как бы не видели в них большого смысла. И, соответственно, вот ситуация узкого горлышка, через которое проходит такой фильтр, через который проходит это античное наследие. Что в результате?
Ну, расцвет духовной литературы.
Да. На Русь, давайте сначала скажем, вот первая специфика древнерусской литературы. Вот мы сейчас переходим к древнерусской литературе, да?
Она вся духовная.
И сразу мы
церковная,
к тому,
религиозная.
Давайте скажем, чего в ней нет.
Ну, развлекательных жанров нет.
Вообще, это удивительно. Возьмите средневековую, византийскую, арабскую, я не знаю, какую-нибудь европейскую литературу. Там есть роман средневековый, там есть всевозможные трубадуры, там есть всевозможные там, приключения. Там, ну, чего там только нет, понимаете? В русской литературе, ну, слушайте.
О, там такие сюжеты, кстати, вот в той литературе, если кто читал, я
конечно,
думаю, понимает.
Конечно,
то есть там конечно. Современная ну, Санта-Барбара просто отдыхает.
Да. В русской литературе средневековой, ну, светских жанров, ну, практически их нет.
То есть светские жанры у нас на Руси начинают чуть попозже.
Они с 17 века уже когда вот...
Сильно
бы,
попозже да. развиваются.
Есть исключения, типа, знаете, вот «Слово о полку Игореве», например. Такое эпическое такое произведение. Есть народные такие фольклорные жанры, типа там былины там, и прочее. Вот это вот. Но это фольклор, это не высший книжный пласт. А на уровне высшего книжного как бы ну, нету. Нету высших светских, вот этих светских жанров, их просто нету, они отсутствуют, понимаете, это раз, сразу гигантская лакуна. Потом, что еще, да, а что есть, а то, что есть, это все очень благочестивое, нравоучительное, заостренное на вопросы добродетели и морали, заостренное, морализаторское.
То есть сплошное морализаторство.
И ригористическое. То есть, потому что вся русская культура – это как большой монастырь. Большой монастырь. Она очень сильно этим отличалась от византийской культуры. Потому что в византийской культуре, например, был монастырский устав богослужебный и был устав приходской, как служили при храмах. А было, как служили монастыри. У нас не было такого разделения. У нас даже устав богослужебный был. Студийский, потом с 14 века Иерусалимский. Это монастырский устав. И наши приходы до сих пор, Маша, служат. Ну, это невозможно, но какая-то система при...
Преемственности?
Адаптации. Угу. То есть это монастырский устав, адаптированный для приходского богослужения. У нас вот до сих пор так работает. У нас нет устава приходского, в отличие там, от других стран православных. Понимаете? Но это культура, это культурная традиция, которая идет от Средневековья. Вот. Богослужение монастырское. И, конечно, и культура, и менталитет, и воспитание. Это вся Русь, это как один большой монастырь. Но это надо иметь в виду, что это выше ее как бы, культурный книжный пласт. Ни в коем случае не надо думать, что Русь это была и была монастырь.
Угу.
Она бы монастырь была в мечте, в идеале книжников, вот монахов, которые сидели и считали, что все вокруг неправильно. В реальности реальная жизнь, она была, ну, как бы, ну, она была реальная жизнь. Там были и развлечения, только это были скоморохи, какой-то народный театр, такая народная литература. Там было все, понимаете, это очень богатое. Литература, и не литература, а именно вот как вот, ну, средневековье, да, так сказать, богатое вот культурное наследие, но оно, понимаете…
Оно не записывалось.
Оно не записывалось, это вся жизнь происходила, книжники выражали этому все свое, значит, неудовольствие, но при этом, да, значит… Трапеза, княжья, там, так сказать, играют скоморохи, все, митрополит на это не ходит, наступает Великий пост, все каются, все скоморохи вообще очень каются, да, потом пост заканчивается, снова все начинается. То есть это.
То есть, в принципе, ничего не поменялось. Такие нотки легкого лицемерия и сейчас присутствуют.
Но это не лицемерие, это не называется лицемерие. Просто церковь с этим. Призывала от этого отказаться, но никто от развлечения отказываться не будет, от нормальной жизни никто отказываться не будет. Это так было. И это все как-то органично сосуществовало.
Угу.
Вот понимаете, вот как-то вот оно все существовало до 17 века.
Ну, когда культура уже начала ближе двигаться от теоцентрической модели наоборот.
Нет, наоборот. В 17 веке была попытка окончательно монастырь ввести везде и победить светскую область.
Но попытка-то была.
Это была попытка.
Но...
Вот мы слышали про реформу патриарха Никона, которые вызвали раскол. Это одна половина реформ. Это одна, Маша, половина реформ. Про другую половину реформ мы мало знаем. А это были культурные реформы. Причем эти реформы хотели сделать как раскольники, так и Никоне. Ну, то есть, это все был один круг-то людей. И протопоп Аввакум Петров, и патриарх Никон будущий, и Алексей Михайлович, они-то все кружок боголюбцев, они все были друзья. Они все мечтали, чтобы окончательно на Руси Москва, Третий Рим, идеальное монастырское общество, которое вот мы, его вот уклад этот жизни, чтобы все молились, постились и, так сказать, жили благочестиво, мы введем окончательно государственными методами. И поэтому, да, вот эти вот все развлечения, они были закончены при патриархе Никоне и Алексея Михайловича. Всех скоморохов переловили, все ее гусли и прочие дудили,
переломали,
и все, и это явление, как скоморошество, например, как пример, я просто говорю, оно закончилось.
Только в 17 веке?
Да,
или
в 17 веке. То есть при Иване Грозном вы что, это как бы все цвело и пахло. До смутного времени, до Алексея Михайловича. При Алексея Михайловиче, вот, это даже сохранилось знаменитый эпизод в житии протопопа Аввакума. Он сам себе житие написал. И вот, значит, он там описывает свою биографию очень ярко. Прекрасное произведение, о котором мы еще будем говорить. И он говорит, что вот по молодости, так сказать, он служил в деревне, молодой протопоп, и там как бы, ну как, вот такая вот двойная жизнь. То есть он-то хочет, чтобы все как в монастыре жили, а все люди хотят...
Не хотят, не как хотят, в монастыре.
А, не хотят, как в монастыре. А там и скоморохи, и все. И он, значит, в какой-то момент вот эти движимые этими идеями напал на них, сломал там их инструменты, побил медведя там. Ну, то есть все вот это вот он сделал. В итоге, чем закончилось, побили его. И он, по-моему, после этого перебрался уже в Москву. И там попал в фавор царю, и началась его как бы вот эта особая жизнь. Но я хочу вам сказать, что это было сделано на государственном уровне, и вот это вот фольклорные традиции, которые несли скоморохи, они сохранились только на русском севере. Это русский север, это Архангельская, Аланецкая, там вот это вот губернии. А только там эти традиции сохранились, и уже в 19 веке на Урале, Забайкалье, то есть какие-то очень отдаленные области, и только, например, вот былины, их, они были открыты в конце 18 века, их записывают весь 19 век, это русский север и Урал. Кирша Данилов первый вот на Урале их записал. Это киевский цикл, Илья Муромец, Соловей-разбойник, Алёша Попович, Добрыня Никитич. Это все было зафиксировано, записано. Вот.
Ну, до сих пор у студентов-филологов есть такие задания ездить вот как раз по деревням и собирать вот эти вот всякие фольклорные штуки.
Сейчас уже там ничего вы не найдете. Потому что это можно было. Это было в 19 веке, потому что была деревня, которая жила еще старым укладом общинным. Еще туда школа не пришла, радио не пришло, тут телевидение не пришло. Там был фольклор, там были песни. Это существовало еще до революции. И после революции, в 20-е годы, 30-е, вот там имело смысл ехать и находить эти фольклорные песни, записывать, как-то фиксировать. А потом, ну, культура поменялась, индустриальная, все. Люди стали из деревень уезжать. В деревне сделали школу, провели туда электричество, поставили радио, и поэтому в деревне сейчас поют песни из радио и из телевидения. И наши эти студенты-фольклористы, которые едут, они записывают Стаса Михайлова. Вот что там поют сейчас в деревне. Никакого фольклора там уже просто отродясь уже, ну уже лет 30 там ничего.
Ну сейчас это да, все
40-30 лет, это уже, ну 50 лет, там уже как шаром покатили. Они, это уже какой-то вот неофольклор.
Ну как развлечение, как какие-то там вот этнодеревни вот сейчас, в Удмуртии там, допустим, ну, есть кластер там.
Да,
это,
вот и вот они пытаются возродить, да, это пытаются возродить, но это уже другая история. Как пытаются возродить народное искусство. Хорошо это или не очень хорошо, это отдельная история. Потому что в изначальной форме, как существовал фольклор тогда, это, ну, ты это не восстановишь.
Но с другой стороны, прогресс – это есть прогресс. Где бы мы все были без прогресса?
Нет, мы не отрицаем прогресс, мы просто обозначаем объективные процессы, которые происходят. И надо понимать, что наша индустриализация и прогресс, он вызвал разрыв большой традиции и гибель деревни. Как просто явление уклада жизни тысячелетнего. Он погиб навсегда. Но мы имеем это культурное наследие. Слава богу, хоть кто-то записал эти песни, записал эти былины. Мы можем это хоть почитать. Но еще 100 лет назад это была живая традиция. Были сказители, были исполнители, которые из устной традиции это все творчески творили.
То есть всего 100 лет назад?
Всего 100 лет. Меньше даже 100 лет. То есть до 40-х, до 50-х годов это... Вот люди еще пели, они еще танцевали, там еще существовала ритуальная культура. Вот, а потом все. Но мы вернемся к нашей теме, что Русь...
Мы пока в начале истории.
Мы в начале истории.
У нас все еще
особенность
есть.
Русской культуры, да. Что так. Эта культура, именно высшая, книжная, она преимущественно ориентирована на идеалы монастыря. Она назидательная, моралистическая, очень душеспасительная. Светских жанров вы там не найдете. И есть еще одна вещь, чего мы там не найдем. Мы не найдем там то, что называется уже в духовной литературе богословие. Богословие.
А богословие-то им чем не угодило? Слишком сложно?
Вот я вам
для
скажу,
умов?
Я вам скажу. Для того же, то есть на Руси средневековой богословской литературы нет. То есть русские люди не богословствовали. Вернее, или богословствовали, но как-то по-другому, через другие средства. Но трактатов, подобных Максиму Исповеднику, или Григорию Паламея, или Иоанну Дамаскину, в средневековой Руси не появлялось даже близко. Интересно, почему так? Объяснение, оно очень простое, потому что для того, чтобы вот богословствовать, это значит, то есть мыслить, да, это форма мышления, когда люди сравнивают, анализируют, делают умозаключения только в области вероучительной. Это определенная культура умозаключений, которые делаются в области богословия, да, вот богословие. В ее основе лежит все-таки философская культура. Рациональное, понятийное мышление, которое формируется у человека и исторически сформировалось в рамках греческой философии.
А вот так как у нас не было вот этой вот основы философии.
Философские тексты не приходили. Угу.
Понятийной основы не было, соответственно.
Поэтому русские люди, они и мыслили по-другому. Вот этой культуры рационального, понятийного мышления, которое есть у нас, которую мы воспринимаем через школу, через изучение математики, через изучение всевозможных наук, да, ну вот у них в средневековой Руси она отсутствовала. Философские тексты не приходят на Русь. Богословские, да, переводились. То есть точное изложение православной веры, пожалуйста. Все это переводилось, но и с этим были знакомы книжники, но они не со... но это знание догматов, оно отличалось от того, что было у отцов церкви. Потому что для тех это было знание живое, то для наших оно было такое, ну, как бы, это элемент грамотности, немножко начетническое. То есть мы можем повторить, но мы на самом деле до конца не понимаем, что там написано, и самостоятельно мыслить этими категориями, как сущность, ипостась, допустим, да, энергия, и развивать какие-то мысли, конечно, на Руси таких возможностей просто интеллектуальных не было. Они были в Византии, и Византии богословие, мы знаем, оно развивалось до 14-го, до 15 века, до падения самого Константинополя. Какие бурные споры там шли между исихастами, их противниками, о природе нетварного света, там такие в Западной Европе схоласты были.
Угу.
На Руси не было своей схоластики, не было своих ересей вот в классическом понимании, потому что, чтобы ересь породить, надо мыслить. У нас этой культуры мышления, ну,
не было.
Как бы не было. И поэтому этот пласт. Причем интересно, что у армян, у грузин, ну, то есть много у кого, то есть там были богословы, потому что они переводили Аристотеля. У арабов в мусульманском мире. Они изучали Аристотеля, изучали там Платона, и на этой базе они уже создавали свою теологию. На Руси этого нет. Для культуры это несло огромные последствия, и для литературы, соответственно. Ну что, об этих последствиях,
да.
Вот этой культурной ситуации, которая сложилась.
В следующий раз.
В следующий раз поговорим. Поговорим, потому что это довольно занятные вещи, которые проявляют себя до сих пор в нашей жизни.
Ну что ж, дорогие друзья, вы все слышали сами. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. До встречи в следующий четверг в это же самое время.